Издательство «Эксмо», Мальдзя, расшифровка. Все, что случилось потом, было нереально, потому что это было слишком реально. То, что чересчур реально, всегда кажется нам нереальным и неправдоподобным. К примеру, людям трудно поверить, что где-нибудь в горах Гуанси можно обменять швейную иголку на быка или даже кинжал из чистого серебра. Невозможно отрицать, что сон Менделеева — Менделеев увидел во сне периодическую таблицу химических элементов, который 12 лет назад раскрыл Жун Цзиньчжэню тайну фиолетового шифра. Событие удивительное, и все же оно было лишь немногим необычнее того, что готовило ему будущее. В полночь, когда подъезжали к станции, Жун Цзиньчжэнь разбудил звук тормозящего поезда. Он привычно протянул руку вниз и нащупал сейф, пристегнутый к ножке стола замком. На месте. Расслабившись, он снова лег. С перрона смутно доносились звуки шагов и громкоговорителя. По громкой связи объявили, что поезд прибыл в город Б. Значит, следующая остановка — А. Еще 3 часа. Я буду дома. Дома. Осталось всего 180 минут. Посплю еще и дома. С этими мыслями Жун Цзиньчжэнь вновь задремал. Вскоре поезд тронулся, и Жун Цзиньчжэнь опять проснулся от его шума. Перестук колес становился все громче, точно нарастающая будоражащая музыка прогоняла сонливость. Сон у него был чуткий, куда ему было выдержать такое измывательство? Грохот поезда раздавил сонливость, и Жун Цзиньчжэнь окончательно пробудился. Лунный свет пробился в окно, осветил полку, тени плясали и покачивались, притягивая его затуманенный взгляд. Вдруг ему показалось, что в купе чего-то не хватает. Но чего именно? Он лениво осматривался, вспоминал и, наконец, понял, что портфель, который висел раньше на крючке, черный кожаный портфель, похожий на папку, пропал. Он моментально сел, обыскал полку — ничего. Оглядел пол, столик, проверил под подушкой — ничего. Он разбудил Василия. Затем от шума проснулся профессор. Он-то и рассказал, что час назад, когда он пошел в туалет, запомните, час назад, он заметил в тамбуре какого-то молодчика во френче. Тот прислонился к дверному косяку и курил. Выйдя из туалета, профессор успел увидеть спину уходящего молодчика, а в руке он нес ваш портфель. Я тогда ничего плохого не заподозрил, решил, что это его портфель. Он ведь стоял там, курил, а были при нем какие-нибудь вещи или нет, я и не обратил внимания. Я думал, он так и простоял в тамбуре все это время и ушел только когда докурил. А оказывается, эх, надо было мне догадаться. Профессор был полон сочувствия. Жун Цзиньчжэнь понимал, что с большой вероятностью так оно и было. Портфель унес молодчик во френче. Он не просто стоял, он поджидал в засаде, и стоило только профессору выйти по нужде, как он уже знал, где искать добычу. Так охотник обнаруживает на снегу следы, похожие на цветки сливы, и идет по ним, потому что знает, они всегда ведут в тигриное логово. Легко было догадаться, что за то короткое время, которое профессор провел в туалете, молодчик привел свой план в действие. Что называется, поймал момент. От этой мысли Жун Цзиньчжэнь невесело усмехнулся. Далее со слов директора Джена. На самом деле дешифровка — это тоже попытка поймать момент. На первый взгляд шифр кажется огромной паучьей сетью на все небо, настолько тонкой и безупречной, что ее невозможно как следует разглядеть. Но как только его начинают использовать, выявляются погрешности. Так и с человеком. Стоит ему открыть рот и заговорить, неизбежно что-нибудь да выболтает. Лишнее словцо — все равно, что пролитая кровь, живая ранка, а значит, надежда. Когда молния рвет небо, можно пролезть в брешь, пробраться по таинственным лабиринтам и, может быть, попасть в рай. Все эти годы Жун Цзиньжэнь с величайшим терпением ждал, пока его небо расколется, ждал сотни долгих дней и ночей, но так и не отыскал ни одной паучьей ниточки разгадки. Это было ненормально, абсолютно ненормально. Мы додумались до двух возможных причин. Первое. После поражения с фиолетовым шифром противник крепко стиснул зубы, взвешивает, обдумывает каждое слово так, чтобы и капля воды не просочилась, чтобы не дать нам ни малейшей зацепки. Второе. Возможно, брешь была, но Жун Цзиньжэнь ее не заметил. Капля просочилась сквозь пальцы и утекла. Между прочим, вероятность этого была велика. Ведь Залесский отлично знал Жун Цзиньжэня. Он, конечно, нашептал создателям черного шифра обо всех его сильных и слабых сторонах. Подсказал, какие ему подстроить ловушки. Когда-то они были близки, как отец с сыном, но теперь из-за их положения и убеждений расстояние между их душами стало длиннее, чем расстояние между Китаем и Эньи. Помню, когда мы узнали, что Залесский — это Вейнер, руководство сообщило обо всем Жун Цзиньжэню, в том числе и о том, что Залесский в свое время готовил нам западню, чтобы Жун Цзиньжэнь не терял бдительность. И знаете, что он на это ответил? Он сказал: «Пошел он к черту, этот бес в храме науки». Смотрите предисловие Лили-младшего к дипломной работе Цзиньжэня. К тому же, чем осторожнее противник, тем меньше брешь, и тем легче нам ее проглядеть. И наоборот, чем больше мы упустили, тем менее заметны неприятельские промахи. Две стороны, как шип и паз. Схватились друг за друга, вгрызлись, сцепились намертво. Стоит им разомкнуть эту связь, как покажется невидимое прежде совершенство паучьей нити. Это совершенство незнакомо и пугающе. И, сталкиваясь с ним каждый день и каждую ночь, Жун Цзиньжэнь нередко холодел от страха. Никто не знал, знала только его жена Сяо Ди. Ее муж не раз повторял это в сонном бреду. Он уже измучился караулить на этой дороге, на этом пути к разгадке черного шифра. Его вере и душевному покою угрожали отчаяние и отвращение. Продолжение следует. То, как вор караулил момент, как пропал портфель, напомнило Жун Цзиньжэню о его собственном карауле и отчаянии. И он посмеялся над собой, мол, я бился и бился, чтобы взять что-то у них, у тех, кто создал или использует черный шифр, а им, чтобы утащить что-то у меня, хватило всего полсигаретки времени. Ха! На его холодном лице вновь появилась горькая усмешка. По правде говоря, Жун Цзиньжэнь тогда еще не осознал, насколько страшна была потеря портфеля. Он припомнил, что внутри были билеты на поезд, гостиничный чек, продуктовая карточка на 200 с лишним юаней и удостоверение. А еще небесная книга Иоганссена. Он ее тоже накануне вечером положил в портфель. Поначалу это больно его кольнуло, но главное, что сейф был на месте, под полкой, а потому Жун Цзиньжэнь считал, что ему, в общем-то, повезло, и даже радовался, что избежал большой беды. Вот если бы украли сейф, это было бы по-настоящему серьезно и страшно. А так ничего страшного, просто досадно. Всего-навсего досадно, а вовсе не страшно. Через 10 минут вагон снова затих. Василий и профессор не скупились на слова утешения, и смятение Жун-Дзиньженя мало-помалу улеглось. Но когда его вновь окутала темнота, обретенное спокойствие вдруг утонуло в ночи, разбилось о грохот колес, и Жун-Дзиньжэнь опять погрузился в сожаление и размышление о пропаже. Сожаление — это эмоция, размышление — это работа мысли, усилие. Было ли в портфеле что-то еще? Жун-Дзиньжэнь вспоминал. Портфель был воображаемый, значит, следовало вообразить, как он расстегивает на нем молнию. Поначалу сожаления мешали ему спокойно думать, картинка не складывалась, расстегнуть молнию никак не удавалось, и он видел перед собой лишь ослепительно черный прямоугольник, оболочку вместо содержания. Постепенно эмоции отступили, мысль становилась четче, сгущалась, сила ее крепла, пребывала и пребывала, словно талая вода. И вот, наконец, рухнула лавина, сорвалась застежка, и перед Жун-Дзиньжэнем призрачным видением мелькнула синева. Жун-Дзиньжэнь резко сел и закричал, точно у него на глазах убивали человека. «Василий! Беда!» «Что такое?» Василий вскочил. В темноте было видно, как Жун-Дзиньжэня бьет дрожь. «Блокнот! Блокнот!» — вскрикивал он. Оказывается, он положил в портфель свой рабочий блокнот. Далее со слов директора Джена. «Вы только представьте, Жун-Дзиньжэнь, человек одинокий, безвозвратно потерянный в собственных мыслях, часто слышал удивительные голоса. Они словно бы доносились откуда-то с небес или из глубины души. Их невозможно было дождаться нарочно, невозможно вызвать по желанию. Они являлись неожиданно, без приглашения, иногда во снах, в сновидениях, скрытых внутри других сновидений. Иногда они обрушивались на него с книжных страниц, причудливые, изменчивые, непостижимые. Я хочу сказать, голоса раздавались извне, но на самом деле они исходили из самого Жун-Дзиньжэня. Они были семенем, которое извергала его душа, сиянием его духа. Они мелькали и пропадали, и нужно было успеть записать их, потому что исчезали они так же неожиданно, как появлялись, и притом исчезали без следа. Поэтому Жун-Дзиньжэнь привык все время носить с собой блокнот. В любое время, в любом месте блокнот следовал за ним тенью. Да, знаю, маленький такой синий блокнот, на титульном листе напечатано совершенно секретно, ниже — личный код Жун-Дзиньжэня. В те годы он записывал в него самые разные любопытные мысли о черном шифре. Обычно Жун-Дзиньжэнь держал блокнот в левом кармане верхней одежды. Но в тот раз при нем были документы, так что он захватил с собой портфель, туда блокнот и перекочевал. Этот портфель ему подарил начальник отдела. Привез как-то раз из-за границы. Отличная телячья кожа, элегантный и легкий, на широком эластичном ремешке. Натягиваешь ремешок на запястье, и кажется, будто на одежде топорщится еще один карман. Думаю, носить блокнот в портфеле было удобно. Жун-Дзиньжэнь не боялся его потерять. Ему казалось, что он по-прежнему лежит у него в кармане. Продолжение следует. За последние несколько дней Жун-Дзиньжэнь писал в блокнот два раза. Первый раз был 4 дня назад, вечером. Он как раз вернулся с конференции, на которой в тот день вещали что-то невежественное и заносчивое. Обозленный Жун Цзиньчжэнь вернулся в гостиницу и с шумным выдохом повалился на кровать. Перед его глазами было окно. За окном простиралось вечернее небо, а там, как он смотрел под углом, небо кренилось, а иногда, когда он моргал, вращалось. Мало-помалу взгляд его затуманился. Окно, небо, город, закатное солнце — все это исчезло, уступив место воздушным течениям и звуку, с которым солнце жгло небо. Он и правда все это видел — бесформенные воздушные массы, атмосферные потоки, подвижные, как пламя, спешащие ускользнуть куда-то за горизонт. Воздушные течения, звук палящего солнца нарастали, подобно тьме окутывали его. Он вдруг почувствовал, как по телу прошел хорошо знакомый ток, и тело засияло, стало невесомым, будто превратившись в газ, запылало, как факел, завращалось, устремилось, испаряясь куда-то в заоблачные дали. Он услышал звонкий чистый голос, мотыльком парящий над миром. Это и был небесный глаз его судьбы, голос вселенной, свет, огонь, дух. И нужно было скорее его записать. Тогда он впервые за свою командировку взялся за блокнот и позже, не без самодовольства, думал о том, что это гнев воспламенил его, гнев дал ему вдохновение. Второй раз случился накануне перед рассветом. Покачиваясь в вагоне, Жун Цзиньчжэнь видел блаженный сон. Ему снилось, что он встретился с доктором Иоганссоном и завел с ним долгий, глубокий разговор. Проснувшись, он в темноте записал все, о чем они говорили. Можно сказать, шагая по дороге до шифровки, следуя тропой гениальности, Жун Цзиньчжэнь не взывал о помощи, не молил о пощаде. Он шел, опираясь на две трости — упорство и одиночество. Одиночество раскрыло и закалило его душу, упорство, быть может, даровало ему космическую удачу. Удача — чертовка! Ее не разглядишь, не нащупаешь, не выразишь словами, не постигнешь, не дождешься, не вымолишь. Она скрытна, она таинственна. Возможно, удача — это самое непостижимое, что только есть в мире. Чертовка! Вот только в удаче Жун Цзиньчжэня не было ничего таинственного. Наоборот, она была совершенно прозаична, она пряталась между строк его блокнота. А теперь блокнот растворился в воздухе. Узнав, что произошло, Василий подскочил, точно его опалили огнем, и приступил к немедленным действиям. Первым делом он отыскал начальника транспортной полиции и потребовал, чтобы полицейские составы следили за выходами и не позволили ни одному пассажиру спрыгнуть с поезда на ходу. Затем он по радиосвязи доложил обо всем 701-му через диспетчера в А. 701-й сообщил о случившемся управлению. Управление, в свою очередь, передало наверх. Новость поднималась все выше и выше, пока не достигла самого главного человека. И этот человек моментально приказал: «Пропажу! Предмет государственной важности срочно найти! В поисках участвуют все ведомства до единого!» Разве могли они потерять блокнот Жун Цзиньчжэня? Во-первых, он принадлежал секретному отделу. Во-вторых, от него напрямую зависело, будет ли взломан черный шифр. Блокнот был хранилищем мыслей Жун Цзиньчжэня. В нем были собраны все драгоценные находки, все идеи по расшифровке черного. Разве могли они его потерять?
терять нельзя. Отыскать непременно. Поезд набирал ход, приближаясь к следующей станции. Следующей станцией, как известно, был А. Получается, что Жун Цзиньчжэнь попал в беду прямо у порога дома. То ли кто-то тщательно подстроил западню, то ли судьба привела в исполнение свой приговор. Никто и представить не мог, что именно теперь, после стольких спокойных дней, когда они уже почти добрались до дома, что-то случится, да еще и не с сейфом, а с портфелем. Кроме того, по всему выходило, что злоумышленником был не страшный враг, а всего-навсего гадкий воришка. Все это напоминало сон. Жун Цзиньчжэнь чувствовал себя слабым, растерянным. Лабиринт жалкой, пустой судьбы запутывал его, мучил его. И чем дальше ехал состав, тем отчетливее он это ощущал, словно поезд мчался не в город А, а в преисподнюю.